Говорит Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек. В программе «Культурный дневник» мы встретимся с поэтом и философом Константином Кедровым и побываем на выставке «Своя земля, чужая территория». А наш первый сюжет посвящен книге Марьяны Козыревой «Девочка перед дверью». Много лет назад я читал ее в самиздате, а теперь книга вышла в издательстве «Самокат». С его редактором Ильей Бернштейном встретилась наш корреспондент Татьяна Вольская.
Книга Марьяны Козыревой «Девочка перед дверью» издается не впервые. Воспоминания о детстве, пришедшемся на 30-е годы, о том, как сознание ребенка пробуждается и растет вместе с ростом большого террора, впервые увидели в свет в 1977 году. Это был тусклый свет подполья, поскольку повесть вышла в ленинградском самоиздатском журнале «Часы». Потом, уже в 90-м году, ее издали в «Дедгизе», но, возможно, на фоне огромного количества издававшихся тогда книг, ранее запрещенных, она прошла незаметно. И вот теперь ее издал «Самокат». В Петербургском научно-информационном центре «Мемориал» ее представлял издатель, редактор, партнер ряда проектов издательства «Самокат» Илья Бернштейн. Скажите, Илья, что двигало вами, когда вы решили вновь обратиться к этой книге?
Есть у меня серия, как это было, она издается вместе с издательством «Самокат». Эта серия изначально была серия «Книг о войне», художественных, при этом автобиографических и прокомментированных сегодняшним специалистом. Там вышло 4, и все они отвечают этим критериям. Шефнер, «Сестра печали», Драгунский, «Он упал на траву», Бызеров, «Школяра Куджавы» и гораздо менее известная книжка «Ласточка-звездочка» ростовского писателя Виталия Семина, писатель, который был остарбайтером в Германии, и книжка о обороне Ростова, о Холокосте в Ростове и о, об остарбайтерстве. Но сейчас я уже эту серию рассматриваю шире. Это «Русский 20 век в беллетристике», тоже на автобиографической основе и с комментариями историков. То есть как бы кредо серии, оно название серии сформулировано, как это было. Таким способом мы стараемся, насколько это возможно, достичь объективности.
Чем вас привлекла Марьяна Козырева и ее книги?
Марьяна Львовна Козырева была очень такая питерская, очень ленинградская женщина, видимо, во все пары. Она 27-го года рождения, и она, естественно, поколением старше, чем то, что называют поколением дворников и сторожей. Но именно она отворила вот эти врата, она была, стала дворником и оператором котельной еще, когда будущие рок-звезды носили пионерские галстуки. Вот. И она была участником там таких литературных семинаров, подпольных, философских, делала доклады, слушала доклады, чтения. И их дом был очень известным, такой флэт для всяких неформальных писателей, философов. И это было еще поколение, недавно вернувшееся из лагерей и сохранившее некоторую преемственность с прежней культурой. Она сильно этим отличалась от следующих. И она написала для вот этой публики, то есть эта книжка сразу писалась без всякого расчета на официальное публикование, без всякой поэтому внутренней цензуры и без всякой нужды в объяснениях. Это было написано для людей, которые имели тот же опыт, в том числе противостояние сталинизму, и те же взгляды на это, что и автор. То есть это взрослая книжка, написанная, события увиденные глазами, рассказанные языком маленького ребенка. Там начинается, когда ей 5 лет. Но это просто художественный прием, это, конечно, взрослая книжка. Вот. Ее судьба тоже характерна, ее блестящие родители. Но это все вот такой питерский тоже коктейль. Мама у нее была, с одной стороны, поэт-символист круга Гумилева-старшего, публиковалась в журналах «Аполлон», «Золотой Руно» и так далее. С другой стороны, она была спирит, там последовательница Блаватской. С третьей стороны, ее все окружение, в том числе ее родная сестра, были видными террористами, важными эсеровскими лидерами. И поэтому они пошли по мукам там не в 30-х годах, а существенно раньше. Такая среда, откуда маленькая девочка, собственно, и получила свое представление о жизни и обо всем. И родители были репрессированы, но не так, опять же, как мы привыкли. Это случилось в 32-м году. Именно тогда, во время спиритического сеанса, была арестована ее мама. Продолжается в 37-м и в 41-м. Там три такие части. В 41-м, когда она, 14-летняя девочка, оказывается одна в эвакуации в Узбекистане. Как она эту эвакуацию там переживает в узбекском колхозе, таком хлопковом. Очень хорошая книжка, которую мы снабдили подробными комментариями и постраничными, и затекстовыми, потому что книга документальная, там почти у всех поименованных людей есть прототип, которого так и зовут, как в книге. Хотя это художественное произведение, и факты их биографии могут быть, ну, не перевернуты.
Изменены,
да. Но, в общем, можно говорить об этом как о близкой к документальности автобиографической прозе, но прежде всего это художественная проза. Вот мы ее адресуем. И тем самым расширяем рамки нашей серии. То есть теперь это вот русский 20 век билетристики, теперь захватывает это не только 40-е, но и вот начало 30-х, 30-е, сталинские репрессии, не только война.
Из книги Марьяны Козыревой «Девочка перед дверью». Папе дали в институте на меня путевку в пионерский лагерь Тачанка в городе Туапсе. Но в первый же вечер я так дико заскучала по дому, что на утро, даже до побудки, я стала писать письмо домой про то, как здесь все ужасно, и что мало умывальников, и что мы умываемся в ручье и пьем наверняка не кипяченую воду. Я хотела испугать маму пошибче, чтобы она приехала и забрала меня отсюда. А потом мы стали готовиться к открытию лагеря, и это оказалось так интересно, что про письмо я забыла. И вспомнила я о своем письме только через неделю, когда у нас была беседа с капитаном пограничного катера, и он стал нам рассказывать, как любое наше неосторожное слово или записку враг может использовать в своих шпионских целях, особенно если там есть что-либо порочащее нашу родину или какие-нибудь цифры. И вот тут я вспомнила о письме и про то, что я там писала об умывальниках, потому что я написала, что умывальников у нас 4 на 6 отрядов. Сразу же после беседы я побежала в палату. Я перерыла всю тумбочку и матрас, но письма не нашла. Дежурная по палате спросила меня, что я потеряла, и я решила, будто она нашла мое письмо и отдала его вожатой, и теперь весь лагерь узнает про то, что я, оказывается, находка для врага. И я поступила как подлый трус и решила лучше молчать, а если ко мне придет шпион, то я его заманю к морю и сброшу со скалы. Но только в глубине души я понимала, что со шпионом мне вряд ли справиться, потому что у него и пистолет, и яд, и нож, и перчатки, и мое письмо в придачу. И от всех этих рассуждений мне было очень плохо. Это был отрывок из книги Марьяны Козыревой «Девочка перед дверью». Илья, скажите, ведь у вас наверняка есть какие-то свои любимые места в этой книжке. Что вас больше всего подкупает?
То, что она очень хорошо написана. Это не первая книга о сталинщине глазами ребенка, вышедшая в последние пару лет, третья. До этого Роза Жираф сделал книжку «Сталинский нос» Ельчина, а «Компас гид» сделал «Сахарного ребенка», который вообще сюжетно очень похож на эту книгу. Это современные книги, написанные современными писателями. Вот эта книга, ну, во-первых, то, что за этим стоит личный опыт, это, на мой взгляд, ну, очень углубляет объем коннотации, он заметно отличается. Но и это тут действительно человек прежде всего решает эстетическую задачу, он никого не воспитывает, потому что это для другой аудитории было написано, никому не объясняет, как ужасно было быть Павликом Морозовым, а решает художественную задачу, и это удача, творческая удача. Мне кажется, что там довольно достоверно, мне лично, как читателю, может быть, как мужчине, трогает то, что эта девочка... Там написана история первой любви. И это любовь к немолодому, к очень взрослому мужчине. Там, вот в Азии, он представитель колхоза, покрытый оспинами, значит, такой большой-большой узбек в халате, который все это видит, но не пользуется ее неопытностью. Ну, может быть, он это объясняет, потому что ему другие нравятся там толстые. То есть там такая очень, по-моему, удачная романтическая нота, романтическая история о любви девочки, о благородстве объекта ее любви. Это вполне типично для подростковой литературы 60-х годов. У нас вот есть такое представление, что вот последние годы с переводами всякой скандинавской подростковой литературы впервые наши книгоиздатели заговорили с читателем о разводе в семье, о инвалидах и смертельных болезнях, о непонимании, предательстве. Но в 60-е годы трудно найти книгу, где не то что развод в семье, там такое, ну вот в техничке, которую я издал, такое описывается. И в том числе про вполне осуществленную плотскую любовь девочки и взрослого человека. «Кемерийское лето» писателя Слепухина, которая этому посвящена. Там девочке уже 17, она, ну, начинается это, когда она еще в 9 классе, значит, 16, молодому человеку 38, например, абсолютно подцензурная. Сегодня такой книге, конечно, бы дали категорию 16+.
Илья, скажите, вы как издатель ведь ориентируетесь на читательские запросы? Есть сейчас некоторый всплеск интереса к подобным книгам?
То направление в издательской деятельности, которому принадлежу я, такие рафинированные издательства, мы прекрасно понимаем, что у нас нет никаких шансов выйти за пределы, в общем-то, Садового кольца. То есть даже до Питера наши книжки приезжают очень славно.
А почему?
Такая книгораспространительская сеть в Питере, например, не берут. Сеть «Буквоед» книжки не берут, она абсолютный монополист в этом городе. То есть вы, приехав в Москву, зайдя в обычный центральный большой книжный магазин, увидите книги, про которые даже не слышали и не видели в Питере. Это факт. А если вы еще приедете на выставку «Нонфикшн», то есть специальное место для такого рода книг, вы увидите в 20 раз больше книг, чем встречали здесь в центральном «Буквоеде» или в Доме книги на Невском. Мы работаем для небольшой, довольно хорошо сплоченной и хорошо структурированной и информированной группы читателей, столичных или подписчиков нашего блога в социальных сетях. Их количество, ну, я думаю, что вот наша книжка реально тиражом 3000 должна уходить за год. Поэтому говорить о росте интереса или о том, как это покупают, я не могу. Ничего про это не знаю. По-моему, на эти выставки, на эти встречи приходят одни и те же люди, они же все и покупают, и меня это совершенно устраивает. Я вообще считаю, что, ну, ненормальная ситуация, когда чтение считается основным и самым лучшим занятием. Это была выморочная ситуация, когда не было ничего. Вот люди книжки поэтому там читали, макулатуру раздавали, чтобы купить себе «Дюму», а слава богу, теперь можно там, ну, футбол сходить или пиво попить. В общем, я думаю, что те же сколько-то процентов людей там, 100 лет назад во всем мире читали хорошие книги для получения удовольствия. Потом их число так лавинообразно вроде бы выросло, такое восстание масс. Но это искусственная вещь. Потом это сдулось, сейчас вернулось, я думаю, примерно туда же. Я могу сказать, что издательство, конечно, этим интересуется все больше и больше. И книг, интересных для меня в этой струе, издается все больше и больше.
Вы в своем издании уделяете очень много внимания комментариям. Почему?
Все наши книги в этой серии не просто прокомментированные, они как раз обязательно будут нацелены отвечать на больные вопросы. Там, а правда, что Жданова лечили от ожирения лаун-теннисом во время блокады Ленинграда? Нет, неправда. Лаун-теннисом теннис перестали называть еще в 20-х годах. Ну, к примеру, там, было ли спецпитание для членов сборной? В общем, про все про это. Но, опять же, опыт комментирования свидетельствует, что, ну, как вот мне кажется, истина, она не лежит на отрезке, соединяющей крайние точки зрения. Вот официальный миф и диссидентский миф. Мой папа, например, мне рассказывал, что трагедия московского ополчения, ну, вы, наверное, знаете, что вот там интеллигенция ушла рыть окопы, невооруженные, все там погибли, их бросили, что это была намеренная акция по уничтожению цвета русской интеллигенции. Конечно, никто это заранее не придумывал, но когда-то маза такая была, ею воспользовались вполне осознанно. Но это неправда, это видно по документам. Такого не было. Примерно так же вооруженные обмундированные были регулярные части Подмосковья. То есть ничего в этом такого специфически направленного против писательской или актерской роты, какие были в ополчении, не было. Ну, в общем, мы стараемся комментарии обязательно вокруг всего, что интересно, и все, что цепляет, и все, что полемично. Но для комментариев приглашаются ученые, люди, которые дорожат своим авторитетом, не публицисты, то есть люди, которые взвешивают каждое слово и говорят только то, зачем стоит знание, а не желание, чтобы так было. Потому что это красиво звучит и убедительно.
Эта книга все-таки для взрослых или для подростков?
Для подростков, да. Ну, то есть, я считаю, что вот вся литература, которую я издаю, она годится взрослым. Именно не кидал там, не взрослым людям, которые почему-то любят читать детское там, или фэнтези, или что-то, а людям, которые понимают, что подлинный персонаж книги – это язык, а подлинная фабула – это приключение слов в предложении. Поэтому это все очень состоятельно, это основной критерий отбора текста, а вовсе нет какие-то идеологические соображения. Только высокое универсальное художественное качество.
За девочкой перед дверью будет издана еще одна книга о детстве. Книга Марии Рольникайте «Я должна рассказать. Дневник девочки, прошедшей через гетто и нацистские концлагеря на территории Литвы». Книга достаточно известная, но на этот раз она будет снабжена серией видеокомментариев, в основном об отношении современных литовцев к Холокосту. Так что серия «Как это было» продолжается. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете программу «Культурный дневник». Больше 30 лет назад был напечатан манифест метаметафоры Константина Кедрова. Метаметафора – это метафора, где каждая вещь – вселенная, это зрение человека вселенной. Константин Кедров с 1974 по 1986 годы преподавал в Литературном институте. Здесь он сформировал группу поэтов-авангардистов, которых позже стали называть метаметафористами. Накануне перестройки Кедрова обвинили в идеализме и мистицизме и отстранили от преподавания. КГБ вел на него дело оперативной проверки, где было сказано, что принятыми мерами объект «Лесник» отведен от приема в члены Союза писателей СССР. «Меня можно было убрать с кафедры, но главная ценность – духовная свобода», – говорит сегодня Кедров. Интервью с поэтом, который записал наш корреспондент Сергей Гогин, посвящено теме свободы художника во времена застоя и во время перемен и самой идее метаметафоризма.
Если говорить о господствующих направлениях поэзии, то это иронизм, ироническая поэзия. Тимур Кибиров, Иртеньев, Пригов, Еременко. Ну, они называются по-разному. Концептуализм, иногда говорят постмодернизм, но в целом это ироническая поэзия. Я считаю, что они основательно развратили аудиторию, потому что, когда сегодня приходят на поэтический вечер, то они хотят смеяться и очень удивляются, что, а когда же смешить-то начнут? А в этом отношении наш журнал поэтов, вот, например, твердо стоит на эстетике неофутуризма и метаметафоризма, хотя и печатает всех направлений. Почему? Потому что там находятся совершенно новые ходы, неожиданные повороты мысли. Там еще многое не освоено. Ведь манифест Маринетти футуристический, он до сих пор не освоен. Там он столько всего выдвинул. Столько всяких идей. Тут и сближение поэзии с музыкой, и принципы композиторского искусства. Мы все это делаем теперь. Мы все это делаем. Ведь если сравнивать композицию обыкновенного стиха с композицией любой партитуры, то партитура будет неимоверно сложна по сравнению со строением стиха. Это в свое время Чайковский заметил, когда он писал либретто для Евгения Онегина. Он-то думал, там стих, Пушкин. А оно же с музыкой. С музыкальной точки зрения примитивно, не развито. Мы развиваем партитуру. Развиваем. Так что дальше идет сближение иероглифизма, изобразительная поэзия. То, что мой друг великий Вознесенский называл видеомы. Он говорил, что 19 век был слух, а вот уже 20-й, видимо, 21-й – это глаз. Ну, это понятно, интернет и все такое прочее. И мы очень развиваем изобразительную поэзию. А почему стихи должны быть обязательно буханочками, такими хлебными нарезанными? Мы стремимся к более сложным формам. Дальше, ну, величайшее же открытие совершено. Теория относительности общая, теория относительности частная, квантовая физика. Доказана теорема Пуанкаре-Перельмана. А эти все сложные формулы и эти все открытия, они должны входить в поэзию, но не как формула, естественно. Сложность этого квантового мира, где одна частица является всей Вселенной, но это у меня в книгах написано, в «Поэтическом космосе», в моем «Энцейтауте», «Энциклопедия метаметафоры». А вот так же и писать надо. Вот так же и писать надо. Надо идти навстречу сложнейшим достижениям науки 20-го и уже теперь 21-го века и поэзию обогащать. Как это делал Ломоносов в свое время, обогащает Ньютоном и прочее. Моя первая подборка в 58-м году. Там было написано: «Ну разве есть ли свобода Родины? Свобода Родина всего мира. Дайте же мне единственную свободу, свободу не убивать». И это было напечатано. Это сказка 58-й год. Правда, потом перекрыли. Конечно, я был полностью свободен. Конечно, полностью. Никто не мог мне ничего приказать. Но сейчас журнал поэтов. О том я мечтать не мог. Это печаталось. Потом я по телевизору выступаю. Есть канал просвещения. Я там 40 лекций прочитал. «Сила ненасилия», цикл лекций. Или «Человек космический», цикл лекций. И это все можно... Опять же, это все есть в интернете. Это все можно читать. Другое дело, что не читают. Это вопрос более сложный. И не слушают. Это вопрос более сложный. Но все-таки я точно знаю, что моя аудитория в 15 тысяч человек существует. Я вообще, знаете, когда я говорил, видимо, там отключаются все эти охранные. Можно, нельзя. Что будет, говорил все.
Человеку свойственно все-таки стремиться к какой-то стабильности, чтобы была предсказуемость. А в творческому человеку к стабильности, наверное, трудно. Все-таки хочется каких-то перемен, потому что именно перемены и нестабильность – это такой движущий разность потенциалов, как, да. благодаря которым можно и писать.
Нет, нет, к стабильности я никогда не стремился, никогда, абсолютно. Другое дело, что на уровне, так сказать, быта, ну какая же поэту нужна стабильность? Теперь мне нужен ноутбук, и чтобы он работал, чтобы у меня хватило денег оплатить его. Вот вся моя стабильность. И мобильник, что называется. Не всегда удается, кстати. Ну вот это и все. Больше мне ничего от жизни от этой не требуется.
А когда мы говорим о свободе, вот ваше понятие свободы, если с позиции метафориста и с позиции просто человека, ну там гражданина, они отличаются как?
Очень, очень резко отличаются. Прежде всего, метафорист знает, что каждый человек является всей Вселенной. У меня это сформулировано так. Человек – это изнанка неба, небо – это изнанка человека. То есть космос, человек – равноправные, двуединые существа такие. И человек только тогда бывает человек, когда он весь космос, все мироздание. Это уровень макромира. А на уровне микромира там ходит в квантовый, Максимон, Планкион, Фридмон называют эти частицы, которые на самом деле Вселенная. Тоже ускользают. Да. Так что вот это я назвал выворачивание во Вселенные, в микро и в макро, с сохранением своего я и своей личности. Я это назвал инсайт-аут. Сначала выворачивание просто слова, потом придумал слово инсайт-аут. Вроде как вошло в обиход. Я выпустил в издательстве «Мысль» книгу «Инсайт-аут». А в поэзии это метаметафора. Вот спрашиваю, что такое метаметафора? А метаметафора – это человек, выворачивающийся во Вселенные.
И в этом состоит свобода? В инсайт-ауте?
А что можно сделать с человеком? Ничего абсолютно. Ничего. Он плевать, он на все хотел. Потому что, да, это я называю свободой. Я не согласен с Ефимом в чем. Он говорит, я демократ, я демократ. А что демократ? Вот сейчас проведите выборы свободные. И что мы увидим? Либо за Зюгановича проголосуют, либо за Жириновского. Демократ я? Нет. Нет, я за свободу, но не за демократию. А время показало, что Россия для демократии не созрела. Все-таки, вот как-то сказал Феофанов, такой юрист известенский, когда проголосовала страна за Жириновского фактически. Два самых страшных изобретения – водородная бомба и всеобщее полное голосовательное право. Ну, конечно, какая-то домохозяйка какая-то там идет, голосует, черт знает почему. Ей понравилось, как там Жириновский зал.
Юрий Латынин об этом убежденно и последовательно пишет.
Ну, она права. Она моя студентка, кстати. Так что от государства мне, конечно, хотелось бы немножечко побольше иметь, чем пенсию в 15 тысяч. Ну, что делать? Ну, и это хорошо. Раньше этого не было, я же вот болтался, когда меня КГБ отстранило, 86-й по 91-й, я же вообще висел, никаких источников. Хорошо, что картину моего двоюродного деда, художника Павла Челищева, я получил в наследство. Я их сейчас бы не продал тогда, я был бы сейчас миллионером, может, даже миллиардером, но продал. Это позволило мне просуществовать эти годы.
А с кем из художников, модернистов, концептуалистов, футуристов вы бы себя сравнили?
Я все-таки больше футурист. Если сравнивать, то ближе всего мне Кандинский и Малевич, вне всякого сомнения. Плюс сюрреалист, основоположник сюрреализма, мой двоюродный дед Павел Челищев. И 7 лет спустя к нему примкнувший Сальватор Дали. Но это не значит, что я считаю Сальватора Дали самым лучшим художником, но вот по направлению. Магритт мне очень близок, Клее мне очень близок, Миро. Изобразительное искусство становилось все более и более свободным. И, наконец, оно захотело оторваться от того мира, который дается глазу просто. И это ее сблизило с музыкой. Краски обрели такую же композиционную свободу от бытовизма, и появилась живопись Кандинская, абстракционизм, так называемый. Другое дело, что возникает вопрос, а что дальше? А что дальше? Ну, дальше искать надо. Надо дальше искать.
Можно провести такую же параллель к поэзии? Вот изначально классический силаботонический стиль.
Вот был силаботонический.
А потом происходит редукция. И вот в ваших стихах редукция с чего произошла?
Во-первых, была поставлена задача, и я ее осуществил, сближение с музыкой, чтобы стих не на чередовании ударных и неударных, хотя это входит, это может быть, но все-таки он свободно, интонационно гулял, музыкально, как партитура. Я считаю, что мне это удалось достичь в лучших своих вещах, в самых главных вещах мне это удалось достичь. Никто, кроме меня, беспредметную поэму не написал. Я написал поэму «Портанты». Депортант оповещан, древний ново открыто заперто, юго радостно, восточно печально, парашютный вне губнее, и молнит северит, южит нежит, голограммовый инстант, ха, и молнит в над всемирно ближний, отклоненный югент. И они на ступенеть от издоба конет, косирин южно подохнуть, являть златоут отдатно, кладис обозначительно четырнеть, марсиан восходя любить, Мариус пятипальный ритан, дух сцена». Вот это такая совсем уже отлетательная такая вещь. Я думаю, что кое-чего удалось достичь.
Когда я это слышу, мне, знаете, кто приходит на ум? То есть я хочу вас поставить.
Да.
Такой не в ряд, просто все-таки через запятую Хлебников и Айги.
Скорее Хлебников. Айги-то все-таки он... Я дружил. Как дружил? Мы с ним вместе выступали в Голландии. Но Айги все-таки он миниатюрист, он минималист больше. Хлебников, несомненно. Моя первая работа была дипломная, называлась «Лобачевский, Хлебников, Эйнштейн». Что по тем временам просто невозможно было, немыслимо. Я, тем не менее, защитил диплом. Поэтому и в аспирантуру поступил с этим рефератом, как ни странно. Бывают чудеса. Я говорю, в советской системе в этой она не была железобетонная. То есть, вернее, она была железобетонная, но у ней были щели какие-то были. Каким образом мне это удалось, я и сам не понимаю. До сих пор не могу понять. Но удалось. Я, конечно, начинал движение от Хлебникова. Но с тех пор мы достигли, ой, что Хлебникову не снились такие вещи, которые мы... Вернее, снились, но он их не осуществил, не успел.
Когда вы пишете «Пушкин» – это «Вор времени».
Поэзия Пушкина – это «Время вора». Но тут однозначно смысла нет.
Нужно ли раскапывать смысл или нужно получать кайф?
Я думаю, получать кайф, потому что как только начнешь прямолинейно говорить, что значит считать Пушкина «Время тратить»? Ну нет, а можно считать, что Пушкин «Время украл», а можно считать, что поэтика Пушкина устарела для нашего времени и является...
Предлагаете ли вы читателю заниматься расшифровкой? Вот кошка – это коты пространства, да?
Ну, нет, расшифровывать не обязательно, но тут есть вполне определенный смысл. Почему кошки – это коты пространства? Ну, ясно, они идут коты за кошками, кошки за котами. Потом время – это пространство, свернувшееся в клубок. Ну, так кошечки сворачиваются. Пространство – это развернутый конь, опять же. Конь, скачущий.
Здесь очень много визуального.
Я визуально вот это все, о чем я писал, я не видел. Это скорее, я как Пикассо могу сказать о себе, я пишу не глазом, а мозгом. Это мысли-образы, как говорил Гачев в свое время. Это мысли-образы. А другое дело, что они могут быть визуализированы вполне. Уже есть много всяких картин на компьютере, конечно. Но вот самое главное, человек – это изнанка неба, небо – это изнанка человека. Ну, попробуй изобразить. Тут нужно быть... либо Магритом, либо Шером, либо вот такие сложные очень геометрические вещи.
То, что вот эти, не знаю, метафоры или метаметафоры.
Метаметафоры
были сгруппированы в пары, это тоже принципиально.
Наверное, да. Наверное, да, потому что вполне естественно, что они, сталкиваясь в полюса, как тезис-антитезис, с одной стороны, гегелевский, такая... Я не думал об этом, конечно, когда писал. Я о другом думал. Вернее, не думал, а чувствовал. Но, конечно, если ты сказал, допустим, пароход – это железная волна, то напрашивается вода – это пароход волны. Если просто пароход – это железная волна – это метафора. А если пароход – это железная волна, вода – это пароход волны, тогда возникает такой, с одной стороны, сюрреалистический образ, а с другой – вполне реальный, метареальность такая. Корабль, который выворачивается в море, а море, которое выворачивается в корабль. Как двоединая система. Но, разумеется, дело не в корабле, а в человеке, человека Вселенная. Такое соотношение.
Русскому человеку без свободы нельзя. Я считаю, свобода – это предпосылка любого творчества, любви и всего прочего. Поэтому мне сейчас как-то не очень уютно в России, хотя я насквозь русский и всю жизнь
не собираюсь
уезжать. Но, тем не менее, для меня свобода – это как бы ценность номер один. Первичная, базовая.
Россия шарахнулась от свободы.
Вот почему для россиян свобода не стала ценностью?
Да, это очень сложный вопрос, потому что были же ответы такие, что все дело в гигантском пространстве, которая для того, чтобы свою целостность... Это Екатерина II так объяснила. Она же пришла республиканкой. Она пронизана была республиканскими идеями, начитавшись Вольтера. А как в реальности Пугачев и все прочее. И она сказала, ну, для другой страны вот подходит республика, парламент. А Россия должна быть абсолютной монархией и больше ничего самодержавной. Потому что такое огромное пространство, иначе невозможно удержать. вместе. Знаете, как ни странно, но что-то в этом есть. Я, конечно, ни в коем случае не за абсолютизм власти. Я сторонник свободы, прежде всего. Не демократии, но свободы. Но что-то в этом есть, вот, что модель не подходит. И народ, люди, инстинктивно это чуют. Они, как только начинается свобода, все распадается. Ведь смотрите, сколько раз это уже было. Только Екатерина чуточку повернула, еще в смутное время, так называемое, только этого душегуба сбросили, опричненную все, смутное время. Только повернули реформаторство, как отменить крепостное право.
Народовольцы и террористы.
Пошли бомбы кидать, черти что там, разваливается опять империя. Февральская революция, казалось бы, вот на и вот те, чем закончилась. Но это уж вообще ни в какие ворота. Вообще. Все повторилось в 90-х. Ну, конечно, я всей душой за те перемены, но ведь опять все повторилось, развалилась таки страна. И народ это вот чувствует, она иначе не может существовать, она такая материковая. Разделить ее на лоскутки невозможно географически. Другая судьба вот.
Ну, нельзя же сказать, что мы такие дефективные, что не можем управлять сами собой, гражданским обществом.
Тут не в дефективности общества. Просто
талантливый народ, в принципе.
Гений на гений. Ну что, ну возьмите, ну, Хлебников, Маяковский, Пастернак, Гумилев. И это все в одном месте.
Не говоря о музыкантах и.
На Шинитке, Шостакович, один что стоит, господи. Другое дело, извели, но выкинули, постреляли. Нет, 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 тут дело не в ущербности. Нет, 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 нет. Дело вот в этой сложности штуки. Мы никак не можем найти модель адекватного управления, цивилизованного таким громадным масштабом.
То есть наши размеры, наши, с одной стороны, определяют нашу ментальность и характер, и с другой стороны, являются нашим бичом и бедствием.
Да. И наше богатство тут, опять же, одновременно бедствие. Воды треть всего мирового запаса, природных ископаемых, там, не помню, четверть, тут тоже, тоже гигантское такое количество. Огромные территории, запас, а теперь еще запасы энергетические, атомная промышленность и космическая прибавилась. Атомная, это тоже не у всех далеко есть, и не, а в таких масштабах вообще не будет. Мы жертвуем, как ни странно, своих богатств. Это так, это так. Парадокс, но это так. И поэтому, когда сейчас начинают говорить, ну, прежде всего, ну да, вот такие они сети, да, такие сети, конечно, но а вы альтернативу-то какую предлагаете? А вы вот, вот вместо них меня посадите. Пошли вот, ребята, подальше, мы уже посадили, мы уже видели все это дело. Так что в этом смысле я не то, что ни в коем случае не империалист, но я как бы центрист. Я европеист, во-первых. Я целиком и полностью считаю, что другого курса как на европеизации не существует. Это все выдумки. Что якобы Россия какой-то свой путь выдумывает, изобретать велосипеды. Это чепуха все. В искусстве, да, а в политике, в социологии, в экономике никаких особых путей не существует. Арифметика, она и в Африке арифметика. Но в то же время я понимаю, что вопрос государственного устройства нам дублировать вот просто так европейскую или американскую систему не получается. Декабрист хотели Соединенные Штаты сделать. И был порыв вот европейской системы у Ельцина, был порыв системы Керенский, великие политики, замечательные люди. Что не получилось? Все сложнее, чем кажется, намного сложнее. Я не вижу простых решений. И вот именно в политике я не вижу.
А их все время подбрасывают нам. Простое решение, например, русский мир. Или простое решение, да, евразийство.
Да, евразийство – это чепуха. Это я дружу с Мамлеевым, который выкормил этих самых. Вот он позавчера у меня был. Это чепуховая идея. Глупейшая идея евразийства. Чепуха все. Не существует географии для России, а другая география для Голландии. Ну что за чушь такая? Ерунда. Но существует для больших и малых систем, видимо, моделей. А все европейские модели, они разработаны для малых систем. Потому что маленькие государства по сравнению с Россией. Что касается американской системы, я про нее слишком мало знаю. Но все-таки там штаты. И в штатах традиция самоуправления. И в каждом штате свое законодательство, не только на бумаге. Опять же, для России это негодняк.
Не значит ли это, что если бы на территории большой России образовалось несколько независимых для начала русских государств, они были бы по отдельности сначала счастливее, а потом могли бы договориться и создать нечто единое?
Нет, не получится. Мы не можем существовать вот так вот, таким вот способом европейским. Вот мы маленькие, вот мы тут, вот Рязань, вот Казань. Нет. не получается.
То есть мне сидеть в Москве и Регулярске, надо знать, что Владивосток наш.
Да. Сказал Ельцин, берите суверенитет, сколько можете заглотить. Это гениальное было решение в тот момент, потому что накипал. Ну, захватили суверенитет, сколько могли заглотить. Ну, как видите, все то же самое. Потому что есть какое-то некое образование. Другое дело, что внутри этого безобразия, конечно, Москва забирает себе, все отбирает. Ни дорог, ни здравоохранения, ничего этого нет. Это я все вижу. Но я решений не вижу. Я решений политических не вижу. В этом отношении я просто пессимистичен, фаталистичен.
Когда сейчас наше руководство или кто-то там из людей говорят, наши традиционные ценности, вот вы не вздрагиваете, когда так говорят?
Вздрагиваю. Потому что значит традиционные ценности? Во-первых, ценности это же не...
Когда они говорят наши традиционные ценности, они имеют в виду вот ценности, которые есть в России, больше ни у кого. И я пытаюсь вычислить, что же такое, и никак не могу себе вычислить.
Ценности у человечества, у всех людей одинаковые. А они заключаются, во-первых, главная ценность – человеческая жизнь. Вторая ценность – человеческая свобода. Вот две главные ценности. Это и для иракеза, и для мексиканца, и для кого угодно. Формы они могут принимать, это уже другой вопрос. Какие формы принимать? А говорить, что вот нам свобода не нужна, мы и без свободы проживем, чепуха. Приоритет человеческой жизни пытались, и Лев Николаевич пытался, и вся русская литература пыталась. Но дается пока. Народ не принимает в целом. Потому что жизнь этому противоречит. Он видит, что с ним обращаются, как со скотиной. И он, естественно, говорит, какая там... Видимо, в это все упирается. Народ в целом... Я не люблю слово «народ», оно сельскохозяйственное. Но люди в целом. Люди в целом не осознали ценности свободы. Не осознали. Это не значит, что оно для них не ценно. Но они не осознали это как ценность. Они привыкли иначе. Они привыкли имитировать рабскую покорность. Имитировать. Это не значит, что они рабы. При этом себе на уме. Ну, это наш, если это называть вот наш евразийский путь.
Ну, извините, но совок какой-то получается.
Да. А чего? А вы видели что-нибудь другое? Ничего другого пока не появилось. Народ не воспринял 90-е годы как что-то серьезное. И оказался прав, как ни странно. Они понимали, что это все ущемерно, что это как пузырь возникло на воде и лопнуло. И действительно лопнуло.
Но энтузиазм и надежды были подлинные все-таки.
Это у нас. Просвещенной части общества. Но просвещенная часть общества – это всегда все-таки не все. Да и среди просвещенной части общества, вот сегодня мы сидели, два разных человека сидели, да, с абсолютно разной системой ценностей. А для Ефима все в прошлом, там все хорошо, а здесь все плохо. В общем-то, если так суммировать. А для меня наоборот. Так что даже и на верхушке. Я уж не говорю про этих черных фашистов, сталинистов и прочие нечисти, которые составляют тоже ого-го. Не половину, но четверть примерно мыслящего слоя. Россия какая забавная страна. Здесь ни одна реформа не проходит. Крепостное право не отменили толком. Фактически вернулось в виде колхозов потом. Никак. Гайдар начал реформацию, то все, все. Опять все на полпути. Стоп, надо перевести дух, сказал Ельцин. Но не принимает страна реформу. Все. Это тоже какая-то закалыка. Как говорил Ельцин, вот какая загогулина.
А может быть, язык национальной идеи, например, для нас? Ставить себе задачу?
Согласен. Мы в школе-то смеялись над этим тургеневским. Могучий, правдивый, свободный язык, ты нам не опора. Мы смеялись, дураки. А вот на старости лет я прозрел и понял, что это на самом деле так. Это особый какой-то язык. Но все языки особые, разумеется, все. Несомненно. Но в русском языке, вот с поэтической, например, точки зрения, ну такие возможности. Тут тебе и палиндром, тут тебе и анаграмма. Единственное, что русский язык не очень годится для философии. Это я уж как философ говорю. Мне пришлось наизобретать сколько слов. Метаметафора, инсайд-аут. Есть еще там ряд слов, которые...
Инсайд или инсайд-аут?
Инсайд-аут вместе. Инсайд-аут. Да-да-да, инсайд-аут. Пришлось наизобретать мне слов. И все равно все-таки, когда надо выразить мысль, очень сложно. Особенно, когда вот новые идеи предлагаешь. Например, в теории относительности было, собственно говоря, открытие грандиозное сделано совместно Минковский и Эйнштейн, что времени от пространства отдельно нет никакого, как у Ньютона было. У Ньютона просто система координат, а так на самом деле вот пространство и в нем время. А оказалось ничего подобного. Вот я точку пишу, а она уже растягивается. Линия мировых событий. То есть ни одной секунды нет, когда... Линия мировых событий. Просто время. Как-то так звучит, не очень. Эйнштейн это называл пространственно-временной континуум. Опять же, язык сломаешь, закрутится. Бахтин предложил это словом хронотоп. Хронос время, ну как-то звучит смешно. Не я предложил на сегодняшний день лимис. Линия мировых событий. Лимис. Привьется? Может быть. А может и не привьется. Но понадобилось изобрести. Потому что лимис на линии, вот мы разговариваем, а на лимисе это навсегда, практически навсегда остается. Капица говорил, ну вот вы говорите про это мировая линия, это понятно. А вот то, что вы говорите, это более... Я говорю, так это и есть вот этот лимис. Но он все-таки со мной не совсем согласился. Но это так оно ведь и есть. Просто физики и математики не соединяют это. Вот этот лимис. А греки это как называли? Нить Мойры, линия судьбы. Так что приходится изобретать слова для языка. И опять же мы приходим к тому, к необходимости так называемого заумной поэзии. Нужно. Вот я говорю там «туфата артищу фируль, эмпактуа птиклё». Черт знает. А может, я тут что-то сказал очень важно. Я сам не знаю. Но это нужно.
Это как артхаусное кино, которое раздвигает границы.
Да, 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 да. И потом, ну мы же, Господи, слава Богу, незавершенные ребята. В известном смысле мы завершенные. В том смысле, что с нами ничего нельзя сделать, только убить. Но в смысле... совершенствование, расширение метафизического горизонта. Все впереди. Разговоры о конце света очень смешные. Даже если исходить из того, что Вселенная закончится, рано или поздно свое существование, что еще там доказать? Минимум 3 срока еще. 14 миллиардов лет умножить еще на 3. Так, физика и космология. Так что время есть. Мы с моей философией в том, что это не в будущем, светлым и потусторонним. А здесь и сейчас. Раз мы можем охватить взором все 14 миллиардов, нажать на компьютер, Вселенная от момента возникновения, фото. Сфотографировано. Раз мы можем глазом, то можем мозгом. Раз можем мозгом, значит можем чувством. Вот я осваиваю вот это дело, хочу его подарить человеку всю Вселенную, все мироздание, которое оно есть.
Здесь и сейчас.
Да. Да, да, да. Здесь сейчас это очень важно. Ни в коем случае не вот вы там для светлого будущего или вот вы там для загробной жизни. Никакой загробной жизни вот здесь и сейчас.
Это очень гуманистический подход, я бы сказал.
Ну, что касается гуманистического подхода, я считаю, что человек, это и наука со мной согласна. Самая сложная из всех систем, какая известна, человек. В человеке самое сложное – мозг. Куда денешься? Так оно и есть. А сейчас вообще пришли замечательные космологии. Сейчас, значит, выяснилось, что, в общем, я прав был, когда написал еще одну поэму «Утверждение отрицания». Там мне сказано, в космосе столько людей, сколько в человеке вселенных. Это оказалось не просто... Я и знал, что это не просто фраза. Но оказалось, что, видимо, так оно и есть. Если принять концепцию параллельных вселенных, бесчисленное множество, то так оно и получается, что любой пьяница и Кирюха, лежащий под забором, он может быть одновременно в параллельных мирах королем, там, я не знаю, кем вообще. Но это уже из области фэнтези. Меня как раз это меньше интересует. Меня интересует вот это, что в каждом из нас все вселенные находятся. И никакого высшего разума, кроме вот этого, нет. Другое дело, что он по отношению к нам, наш собственный разум по отношению к нам является высшим. Потому что мы же все время узнаем.
А если это дядя Вася подзаборный алкоголик, в нем тоже?
Да. Это один из вариантов. Неудавшийся вариант. Но вселенные-то, они же тоже все по-разному. Эта звезда взорвалась, это так, это сяк. По-своему неудавшийся, но все-таки вселенная. Но я тут не открываю Америку, тут Кант все нам сказал, под каждым камнем Вселенная, он сказал. Надо просто на множественное число под каждым камнем. Вселенные. Все.
Гостем программы «Культурный дневник» был поэт и философ Константин Кедров. С ним беседовал Сергей Гогин. Вы слушаете «Радио Свобода». В московском манеже открылась выставка «Своя земля, чужая территория». Основная тема – феномен спорных пространств и пограничных зон, находящихся в ситуации политической нестабильности. Выставка была задумана давно, но случилось так, что проходит она в дни большого исхода беженцев в Европу. Слово Лиле Пальвелевой.
Новая манежная выставка – это, что называется, авторский проект. Куратор здесь сродни театральному режиссеру, то есть он не просто организатор, а в первую очередь создатель концепции. Только в таком случае выставка из простого сложения отдельных произведений превращается во внятное высказывание. Как сообщает куратор «Своей земли, чужой территории» Юлия Аксенова, этой выставке предшествовали два несостоявшихся по политическим причинам проекта.
Это произошло год назад, когда я делала другую выставку с участием украинских художников в центре «Гараж». И эту выставку мы отменяли два раза. Первый раз, когда были активизированы наши войска в Крыму, а художники не согласились приехать. И второй раз, уже год назад, тоже произошла какая-то неприятная история. И ребята сказали, вот Россия агрессор, и мы не можем участвовать, и ни в какие даже культурные коллаборации не можем входить. Мне хотелось, конечно, как-то осмыслить эту тему, потому что это удивительный факт, когда в 21 веке происходит изменение политических границ, вторжение в другие государства. Когда ты начинаешь заниматься этой темой, понимаешь, что оказывается, это не единичный случай, что границы меняются, они зависят от многих факторов, в том числе от того, как люди себя представляют, вот какой образ они формируют, идентичность, история, которая тоже все время меняется и переписывается. Вот так пришла, собственно, мысль в голову.
Но удивительным образом совпало с нынешним большим переселением народа. Вы задавали эту тему авторам или так совпало, что у них уже были работы?
Я на самом деле делала прямо такое исследование. Так как меня интересовала прежде всего проблематика спорных территорий, непризнанных государств и вот пограничных зон, которые находятся вот в состоянии такого постоянного конфликта. Так как меня интересовали разные регионы, то я старалась приглашать художников из разных мест, которые непосредственно с этой темой работают. Конечно, большинство работ, они уже существовали, но какая-то часть проекта была сделана специально для этой выставки.
Например, я знаю, что одна работа была, если не переосмыслена, то в ней были использованы новые предметы, и это дало ей новое звучание. Поподробнее о ней, пожалуйста.
Да, это инсталляция художницы, живущей на Кипре, американки по происхождению, Элизабет Хок-Доринг. Первоначально она сделала эту работу в Никосии, город, который разделен пополам между турецкой общиной и кипрской общиной. Она взяла вещи лично, в основном мебель, предметы интерьера у той и другой общины, развесил их в пространстве, присоединил их специальным кинетическим механизмом, который вот вращал эту мебель, а к мебели еще присоединен карандаш, который рисует на бумаге определенные такие узоры и, в общем, такое некое подсознательное, наверное, воплощается вот в этих странных каракулях. Но для нашей работы, которая сейчас в Москве выставляется, мы, собственно, сами предложили ей сделать ее ситуативной, использовать тот контекст, который нам ближе. Это ситуация с Донбассом. Мы привезли 10 вещей из региона. Это Восточная Украина, это из домов тех людей, которые были вынуждены их покинуть. Мы знаем адреса, но мы не знаем точно, кому принадлежат эти вещи.
Ваши авторы в ваших работах только обозначают проблему, они акцентируют на ней внимание, или они также ищут выход?
Наверное, трудно найти выход. Это большие политические темы. Но художники наши говорят об этом на каком-то очень микроуровне, на каком-то очень личном переживании этих ситуаций. И, естественно, это, конечно, художественное, прежде всего, осмысление. Оно, наверное, нацелено, прежде всего, на то, чтобы облечь зрителей в некую позицию соучастия, сопереживания. Конечно, это не решение, но это какой-то такой очень гуманитарный, наверное, жест сочувствия, в котором мы сейчас все нуждаемся.
В части показанных на выставке работ нет привязки к конкретной территории или этносу. Так американский художник Дэн Питерман создал инсталляцию с 1000 мешков с песком. Такое оборонительное сооружение может свидетельствовать о любом военном конфликте. А вот художник из Узбекистана Александр Барковский представил фотосерию «Цыганские Мадонны».
Цыгане здесь как символ низшей социальной прослойки в обществе. Сюжет взят основа композиции итальянского возрождения. И здесь как представлена Дева Мария, держащая на руках младенца Иисуса. Но в образе Девы Марии образ цыганской нищенки с ребенком на руках. Она ходит по городу и просит подаяния. И останавливала их около базаров, банков, мечетей. В этих позах, в которых они просят милостыню, фотографировал. Потом немного изменял композицию, пытался выдержать ее в стиле итальянского возрождения. Это были реальные люди. Я жил с ними несколько лет, я изучал их культуру. Они очень маргинальная группа, они не пускают в себя людей извне. Несколько способов я разработал. Один из способов — это были фотографии, которые я делал и бесплатно раздавал им. Фотография тут служила средством коммуникации. Я приходил в их стоянки, палаточные лагеря или в дома, также они ведут оседлый образ жизни. Делал фотографии. Сначала они не верили, что я через какое-то время принесу бесплатно дому фотографии. И позировали сначала только дети. Потом я приходил, приносил фотографии, раздавал. Потом уже начинали позировать женщины, потом мужчины. И нарабатывался элемент доверия. Но в основном все вот эти цыганские мадонны, я их отлавливал в черте города. В естественных позах, вот именно так, с детишками на руках, они и ходят и просят милостыню. Я у них многому научился. Я долгое время жил с ними, общался, изучал их культуру. У них очень спокойное, естественное отношение к тому, что происходит с ними. Я в очередной раз, например, принес пачку фотографий. Я отдаю одной женщине. Она просматривает, говорит: «О, это мой там племянник». Прям берет эту фотографию, начинает ее целовать. Говорит: «Ой, а этот мой там двоюродный братишка, а он умер уже». Или ставит дальше. Она не сделала даже какую-то паузу, чтобы как-то посозерцать. Минута молчания, что ли. Она просто пролистнула и отметила где-то себе, что вот он умер, его больше нет. Я ее остановил. «Подождите», я сказал, «как это так, что случилось, почему он умер?» Она меня посмотрела таким взглядом. Тут было столкновение уже цивилизации их и моей. Для нее была непонятна моя реакция, почему я так заостряю внимание на том, что он умер. Она мне говорит: «Чему ты удивляешься? Умер, и все, умер, его больше нет. О чем здесь говорить?»
Вы рассказали о содержании сюжета, но эти изображения оформлены в такие очень нарядные рамки. И ясно, не посвященному человеку, что это какая-то пряная экзотика Востока. Но вот что это?
Во-первых, оформить я пытался с учетом вот этой эстетики Ренессанса, христианских икон. В качестве оформления использованы близкие для них вещи. Это же бишик. Вот эти деревянные рамки называются бишик. Это бишик, это детская люлька. Это как символ материнства. Потом по углам вот эта вот чеканка. Это со свадебных сундуков чеканка. Например, в дом заходишь к цыганам люли, и по количеству сундуков можно определить количество жен. То есть один сундук, одна жена. Если два сундука, значит две жены.
Они мусульмане?
Они мусульмане, да. Вышивка тоже традиционная, золотошвейная, ручная вышивка бухарская. Во всех, допустим, праздниках, обрядах, это обрезание, например, всегда учитывается вот все вот эти атрибуты. То есть это не просто декор, это все имеет определенный смысл.
Доминирующий жанр выставки «Своя земля, чужая территория» — инсталляции, в их числе работы географа и художника Софьи Гавриловой «Полоса прибоя». Арктическая полоса выложена из настоящей гальки, заваленной всяким хламом, консервными банками, пластиком и так далее.
Мое участие, на самом деле, в этом проекте, оно двоичное, если можно так сказать. С одной стороны, я являюсь сотрудником фонда Research Arts. Это первый проект в России, который занимается взаимосвязью географии, социологии, этнографии и искусства. Мы этот проект начали несколько лет назад, и вот это 6-я, по-моему, или 7-я выставка проекта. И я здесь представляю как художник свою работу «Полоса прибоя».
Грязноватая она у вас какая-то, полоса прибоя.
Она по-другому и не бывает. Конечно, это некая гиперболизированная ситуация, это некая модель, это попытка смоделировать какую-то ситуацию пост-освоения Арктики, потому что Арктика – это довольно проблематичный регион. Сейчас там стоят вопросы и добычи нефти, и какого-то ее нормального освоения в соответствии с какими-то нормами международных конвенций и так далее. И, конечно же, это проблема малых народов. И вот эта попытка представить себе полосу прибоя, которая она могла бы быть или, к несчастью, вдруг случится, если все пойдет по худшему сценарию.
Я понимаю, что мусор можно найти где угодно, но эту гальку вы собирали где?
конечно, мы везли кальку с побережья Арктики. И мусор, на самом деле, да, пусть он собран не только на арктическом побережье, я этой темой занимаюсь довольно давно, это те объекты, которые действительно находятся в полосе прибоя, когда вы туда приходите. И вот непонятно, какой генезис они имеют. Это объекты с Земли или это объекты, которые попали в эту полосу прибоя в результате какого-то происшествия на море? Это остается открытым вопросом.
Я слышала, что у этих северных территорий особая экология, что она практически не восстанавливается сама. Это правда?
В разных экосистемах разный период действительно разложения различных материалов. И то, что в тропиках и субтропиках разлагается быстрее, действительно может дольше перерабатываться в северных морях, в северных территориях. Поэтому, конечно, она в чем-то намного более уязвима.
Говорит Софья Гаврилова. Миля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Программа «Культурный дневник» подошла к концу. Ее подготовили продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.